Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Гоу! Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым, с вами радио Крым Реалии, и здесь, в этой студии, я, Катя Некречи, и мой коллега Тарас Ибрагимов. Привет, Тарас.
Здравствуйте,
доброе ли утро у тебя?
Какое настроение? Да, хорошее утро, да.
Ну, не может быть иначе, потому что у нас на 100% гарантировано хорошее настроение, да, потому что мы выходим в эфир и, в общем-то, готовы услышаться с нашими, встретиться с нашими дорогими радиослушателями, тем более, что нас можно не только на 648 АМ слушать в Крыму, но еще и смотреть видеотрансляции наших эфиров в интернете. Заходите на страницу Крым Реалии в YouTube, смотрите видеотрансляции, комментируйте их и можете еще нам позвонить.
И да, прежде чем мы перейдем к новостям, я напоминаю, что бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926, номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905, и мы переходим к новостям.
К новостям мы переходим. Сначала чуть-чуть немного проанонсируем, о чем они будут и о чем главная тема нашего эфира. Одна из тем в новостях: депутат Арахами извинился за идею обменять Донбасс на воду в Крым.
Вторая тема, собственно, которую мы будем обсуждать в ближайшие полчаса, крымского диссидента принуждает прийти в психбольницу.
И обязательно математика во внешнем независимом оценивании для школьников, к чему готовиться абитуриентам из Крыма. Все это сегодня в нашем эфире, так что подключайтесь.
Новости. Гоу!
Итак, первая новость сегодняшнего утра. Россиянин украл 2 пледа из поезда в Крым.
Да, это случилось, в общем-то, где это случилось? Теперь подробности из купе российского поезда «Таврия», следовавшего из российского Санкт-Петербурга в аннексированный Севастополь, житель Ростовской области украл 2 пледа.
И как вот сообщает пресс-служба управления МВД России по транспорту в аннексированном Крыму, подозреваемый является работником организации, которая занимается ремонтом и строительством объектов Крымской железной дороги. Далее цитата из полицейской сводки.
Так, читаю цитату я. Полицейские провели осмотр места происшествия и установили 4 пассажиров, которые могли быть причастными к совершению данного хищения. Правоохранители выяснили, что все они вышли из вагона на станции Багирова Керченского участка Крымской железной дороги. Конец цитаты.
Уточняется, что похититель ранее судим не был, и когда к нему пришли полицейские, вернул пледы и написал явку с повинной. В ведомстве сообщает, что мужчина сказал, что планировал попользоваться пледами по прямому назначению в съемном жилье.
Важные события.
Так, далее мы продолжаем новости, и тут уже будем говорить о количестве политузников Украины, украинских политузников в России. Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что на данный момент в аннексированном Крыму и на территории России незаконно содержится в заключении 116 граждан Украины.
Об этом она написала на своей странице в Facebook. Далее цитата. Сейчас уже 116 наших граждан незаконно содержатся на территории России и временно оккупированного Крыма. Мы о каждом знаем. Мы постоянно общаемся с адвокатами, родными политзаключенных и правозащитными организациями. Этот список также у президента Украины, и он лично заботится и решает вопрос об их возвращении на родину.
Денисова также подчеркнула в своем обращении о том, что после посещения админграницы с Крымом ей стали известны факты нарушения права граждан на доступ к административным услугам. В частности, по ее словам, не обеспечивается установление фактов рождения и смерти за одни сутки, как это предусмотрено статьей 317 Гражданско-процессуального кодекса Украины. Сейчас же такая процедура на практике длится от 2 до 6 недель.
Омбудсмен также отметила, что в России и аннексированном Крыму есть 29 приговоров в отношении граждан Украины, которые не захотели служить в вооруженных силах страны-агрессора.
Новости.
Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия извинился за свои комментарии о возможном компромиссе, в результате которого будет возобновлена поставка воды в аннексированный Крым.
Так, я напомню, что этот комментарий прозвучал, его такое выступление прозвучало в эфире прямого канала буквально позавчера. И на самом деле нужно сказать, что вот свое это обращение, следующее, он написал в Фейсбуке, далее его цитата. «В нашей фракции никогда не поднимался вопрос о восстановлении водоснабжения в Крым. Наша позиция была и остается неизменной. Автономная Республика Крым является незаконно аннексированной частью Украины. Восстановление суверенитета над которой мы будем добиваться всеми законными способами». Вот такая цитата.
Да, дальше Арахами отметил, что идея возобновления поставок воды на полуостров в обмен на вывод российских войск из Донбасса не принадлежит ему. Арахами добавил, что отдельно хочет принести извинения гражданам Украины, переселенцам, крымчанам, которых могли оскорбить его слова. Далее цитата. «Даже несмотря на то, что они были вырваны из общего контекста и на самом деле были трактовкой предположений, якобы озвученных не им».
Он добавил, что, цитирую, «очень любит Крым и никогда не допустит любых форм легализации незаконной аннексии наших территорий. Крым был, есть и будет частью Украины». Вот такая вот его цитата.
Да, а дальше замглавы фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Евгения Кравчук утверждает, что фракция не делегировала председателя фракции Давида Арахамию озвучить позицию о поставках воды в аннексированный Крым.
А ранее председатель комитета по правам человека Дмитрий Лубинец во время выездного заседания комитета в Херсонской области заявил, что любые спекуляции по обмену оккупированного Донбасса на поставку воды в оккупированный Крым являются неприемлемыми, циничными и аморальными. Это попытка торговать гражданами Украины, которые для государства все равны и имеют одинаковое право на защиту своих интересов.
И лидер крымско-татарского народа Мустафа Джамилев озвучил позицию жителей аннексированного Крыма в ответ на комментарий лидера фракции «Слуга народа» Давида Арахамии. Дальше я процитирую. «В Крыму очень многие это расценили, если не как прямую измену, то как существенный шаг отступления от наших позиций по деоккупации Крыма. Четко сказали, что нельзя торговать суверенитетом страны ради пополнения бюджета и очень наивно рассчитывать на то, что ты задобришь Путина тем, что ты пойдешь на уступки в процессе оккупации».
И дальше он отметил, что, цитирую, «очень рад, что в итоговых рекомендациях Комитета Верховной Рады по правам человека будет четко сказано, что никакой речи о подаче воды и уступках оккупанту не может быть до тех пор, пока до последнего квадратного метра оккупированная территория Украины не будет освобождена». Конец цитаты. Но тут важно отметить, да, что на самом деле доступно, и мы также в эфире об этом говорили, приводили цитаты Давида Арахамию, что прозвучало в эфире, да, и на самом деле в течение этих буквально там, ну, буквально суток так очень много комментариев разных последовало. Если у вас есть свое мнение относительно того, как поступать украинским чиновникам, хотя видите, что тут такая подборка, что, в общем-то, вопрос поставки воды в Крым, он как бы еще раз и еще раз об этом говорят украинские там представители власти, что об этом речь не идет, хотя так или иначе какие-то подобные, в общем-то, темы, они все равно озвучиваются. Вы можете позвонить к нам в эфир и поделиться своим мнением на этот счет. 8-810-06-926. Как должны себя вести украинские чиновники с этим вопросом, с вопросом поставок воды на полуостров? Звоните, высказывайте свое мнение. Также можете поделиться своим мнением в комментариях под трансляцией этого эфира на канале Крым Реалии в YouTube.
Новость.
Гоу! Солдата Черноморского флота уволили за неуважение к портрету Путина. Капитан лейтенанта Олега Лавренчука, служившего на подводной лодке Черноморского флота России, уволили за пьянство и нецензурную ругань на базе военно-морского флота России в сирийском порту Тартус, сообщает сайт подконтрольного России Севастопольского гарнизонного военного суда.
На сайте суда указано, что 30 июня прошлого года офицер вместе с другими военными употреблял спиртные напитки, после чего его в пьяном виде задержала военная полиция. И при задержании Лавренчук оказывал сопротивление и вел себя агрессивно. Когда его доставили в военную комендатуру, он ругался матом на коменданта, личный состав комендатуры и также на портрет президента России Владимира Путина.
Свою вину офицер признал и раскаялся в случившемся, однако его уволили со службы досрочно за совершение грубого дисциплинарного проступка. Лавренчук обратился в Севастопольский гарнизонный военный суд, чтобы оспорить свое увольнение. Он указал указал, что распивал алкоголь не один и вне служебное время, а воздержаться не мог, так как был в подавленном состоянии из-за длительной служебной командировки за пределами России.
Суд оставил свое решение в силе, несмотря на положительные характеристики Лавренчука и отсутствие у него других дисциплинарных взысканий. И, как сообщает Коммерсант, по словам адвоката Сергея Гурина, до выхода на пенсию Лавренчуку оставалось 2.5 года. На флоте он прослужил 17.5 лет. Перед инцидентом его подлодка находилась в Сирии 4 месяца.
Крымчане имеют право знать.
Ялта выделит миллионы на камеры слежения и клумбы. На сессии подконтрольного России Ялтинского горсовета решили увеличить расходы бюджета. Дополнительная сумма составила более 420 миллионов рублей. Об этом в Фейсбуке сообщил российский глава Ялты Иван Имгрунт.
И вот дальше цитата Имгрунта. В частности, планируется установить камеры видеонаблюдения в Гурзуфе и Семизе. Бугорды на улице Пушкинская и в Пионерском парке. Очевидно, речь идет о баллардах, ограничительных столбики, чтобы машины не могли попасть в пешеходную зону. Кроме того, будет продолжен ремонт подпорных стен, лестниц, реконструкции наружного освещения. Высажены цветы в районе въездной группы, на набережной и многое другое, написал господин Имгрунт.
По словам Имгрунта, часть средств, это 114 миллионов рублей, пойдет на капитальный ремонт Краснокаменской, Семейской и Спринской школ. На развитие сферы культуры выделено еще 9,6 миллионов рублей, на спорт более 39 миллионов рублей и 9,5 миллионов на оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.
Новости.
105 крымских населенных пунктов были частично без света в течение суток. В период действия штормового предупреждения в Крыму 10-11 февраля энергетики восстановили электроснабжение в 105 местных населенных пунктах, которые остались без света. Об этом сообщают в Крымэнерго.
В ведомстве подчеркнули, что сильнее всего пострадали электрические сети Черноморского, Белогорского, Симферопольского, Ленинска, Кировского районов, а также Симферополя и Феодосии. Далее цитаты из сообщение ведомства, я могу процитировать: ЛЕП аварийно отключились из-за обрывов проводов, шлейфов и взяток из-за и вязок из-за порывов ветра, падения деревьев, их ветвей на линии электропередач и опоры. Энергетики оперативно восстанавливали работоспособность линии электропередач, однако из-за непогоды возникли новые технические нарушения. Неоднократно отмечались повторные повреждения.
По информации пресс-службы, все еще завершаются работы по точечным заявкам. Больше информации, я так понимаю, что вы можете найти на сайте Крымэнерго.
Крымчане имеют право знать.
Генеральный директор пророссийского крымско-татарского телеканала «Милет» Эрвин Мусаев ушел в отставку. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке. Далее цитата: «В моей жизни наступает новый этап. Я покидаю должность генерального директора телеканала «Милет» и радио «Ватан Сыдасы», говорится в сообщении.
Мусаев поблагодарил российского главу Крыма Сергея Аксенова за поддержку и возможность себя проявить. В июле 2017 года, напомним, Мусаев был назначен генеральным директором пророссийского крымско-татарского телеканала «Милет». В сентябре 2018 года он был замечен в Варшаве как участник ежегодного совещания ОБСЕ по человеческому измерению. Ему не дали выступить на мероприятии представители украинской делегации.
Позднее украинская делегация прервала речь Мусаева после того, как он начал жаловаться на блокаду Крыма со стороны Украины. Тогдашняя первая заместитель министра информационной политики Украины имени Джапар назвала участие Мусаева и других лиц из аннексированного Крыма в совещании ОБСЕ частью гибридной войны России против Украины.
Новости.
В Крыму, теперь как бы новости спорта, но как бы не очень. В Крыму 13 февраля планируют провести футбольный матч между клубом из Бахчисарая «Кызылташ» и сборной, так сказать, сборной незаконно вооруженной группировки, так называемых ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Бахчисарайского клуба.
Матч планируют начать в 14:00 на стадионе «Фиолент» в Симферополе. Сообщается, что поединок пройдет под патронатом ультиматум главы Крыма Сергея Аксенова.
На данный момент Кызылташ занимает 5-ю строку в турнирной таблице чемпионата Крыма по футболу, а в конце 2014 года, напомним, Союз Европейских футбольных ассоциаций запретил крымским клубам участвовать в чемпионате России. При содействии УЕФА в 2015 году был создан Крымский футбольный союз.
Новости.
Главные новости.
Главные новости. Ну, мы, конечно, так называем это новостями. Понятно, что прогноз погоды. Но мы утром в финале... Заключительная часть нашего блока новостей, она именно с тем, чтобы мы узнали прогноз погоды. Я так понимаю, что у нас эта информация есть от Крымского гидрометцентра.
Да, давай начнем. В Крыму 13 февраля синоптики прогнозируют местами дожди. В Керчи сильный ветер.
В Керчи. Вот сразу. Что это? Ты как местный говоришь. Керчи. Да. Керчи, сильный ветер. Ну, давай тогда про Керчь и поговорим. Там будет утром дождь, и существенных осадков, правда, не будет. Температура воздуха днем плюс 4, плюс 6 градусов. Что там в Симферополе?
Да, как сообщают синоптики, в Симферополе переменная облачность без существенных осадков. Утром местами гололедица. Температура воздуха днем плюс 5, плюс 7 градусов. В Севастополе облачно, с прояснениями, днем небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 6, плюс 8 градусов. На ЮБК переменная облачность без существенных осадков, температура воздуха днем плюс 5, плюс 7. В общем, в Крыму хорошая погода.
Вот, да, неплохая погода, точно. Это был блок новостей в утреннем нашем шоу. Далее мы переходим к обсуждению центральной темы нашей программы. Психбольницу за гражданскую позицию, так называется она. Подробнее, о чем мы будем говорить, все это вы узнаете через несколько секунд. Подключайтесь к нашему эфиру и по телефону 8-800-906-926.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
И я напоминаю, что с вами радио Крым Реалии, это утреннее шоу. На полуострове нас можно слушать на 648 АМ, онлайн на сайте Крым Реалии. Трансляции наших эфиров смотрите на Фейсбуке и Ютуб страницах Крым Реалии. Задавайте там свои вопросы, комментируйте. Что немаловажно, вы можете к нам дозвониться в студию. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. И мы переходим к главной теме сегодняшнего утра. В общем-то, в чем она заключается? 11 февраля севастопольский пловец-марафонец и советский диссидент Олег Софьяник заявил, что опасается оказаться заключенным в психиатрической больнице Севастополя. На прием, по словам самого Софьяника, его вызывают врачи психиатрической больницы. Бывший диссидент уверяет, что инициаторами вызова в психиатрическую больницу являются российские спецслужбы. Далее цитата: «Спецслужбам в Севастополе делать нечего, тут уже никаких активистов не осталось», прокомментировал случившееся Олег Софьяник. Также он заявил, что не намерен посещать психиатрическую больницу, поскольку опасается, что его оттуда могут не выпустить. На следующий день, 12 февраля, это вчера, советский диссидент отправил президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо, в котором попросил помочь покинуть территорию аннексированного Крыма. В письме Софьяник пояснил, что у него могут возникнуть проблемы при пересечении административной границы с полуостровом. По словам севастопольского пловца, российские пограничники постоянно его проверяют и удерживают по несколько часов без объяснения причин. Так, в ноябре прошлого года российские пограничники больше часа удерживали Софьяника на админгранице. Дальше цитата. «Забирают документы», цитата самого Софьяника, «забирают документы, и в чем причина, не говорят. На обратном пути опять отвели в сторону, паспорт забрали. Держали часа полтора», рассказал тогда бывший диссидент. Крымчанин Олег Софьяник известен, ну, собственно, почему мы говорим, да, и в чем... скажем так, небольшую биографию, расскажем, Олега Софьянина, Софьяника, извините. Он известен в первую очередь своими спортивными достижениями, как пловец-марафонец и рекордсмен Книги рекордов Украины. На его счету более полусотни марафонских заплывов в Черном, Средиземном, Мраморном, Южно-Китайском и Карибском морях. В 2011 году он за 7 дней вплавь преодолел дистанцию от Севастополя до Одессы. В мае того же года Софьяник за 10 дней проплыл 350 километров в Южно-Китайском море от тайского курортного города Паттайи до вьетнамского побережья. Этот заплыв спортсмен посвятил участникам Украинской повстанской армии и всем политзаключенным Советского Союза, бывшим политзаключенным Советского Союза. В октябре прошлого года Софьяник совершил заплыв от мыса Лукул на западе Крыма до бухты Омега в Севастополе. Расстояние в 30 километров он преодолел за 10 часов без отдыха и сопровождения. Этот заплыв марафонец посвятил 75-летию депортации крымских татар. Спортсмен тогда заявил, что основная цель заплыва – напомнить миру о трагедии крымско-татарского народа. И здесь было бы уместно напомнить, что Олег Софьяник во времена Советского Союза был диссидентом. В 83-м году он дважды призывал, его дважды призывали в Советскую армию, но каждый раз он сбегал из сборного пункта в Симферополе. В третий раз работникам военкомата удалось призвать Софьяника в Тульский стройбатальон, но там он наотрез отказался принимать военную присягу по политическим мотивам. В тот же день за такое решение власти поместили Софьяника в психиатрическую больницу, где он провел почти полгода. В 85-м году Олег Софьяник предпринял попытку бежать из Советского Союза в Турцию, откуда планировал перебраться в ФРГ или США и попросить политическое убежище. Тогда диссидента задержали и осудили на 2 года тюрьмы за незаконный переход государственной границы. В том же году Софьяника перевели из тюрьмы в психиатрическую больницу Севастополя, откуда он вышел спустя 2 года. И в третий раз в психиатрическую больницу диссидент был помещен в 88-м году, за 2 года до развала Советского Союза. Поводом стало заявление об отказе от советского гражданства по политическим мотивам. И с нами на связи сейчас Олег Софьяник, и мы с ним, собственно, обсудим не столько его биографию, а столько то, что с ним происходило последние 2 дня. Олег, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро. Если вы слышали краткий пересказ вашей биографии, то подтвердите, все ли верно или нет.
Да, все верно. Вот. Единственное, что я еще в школе там создавал подпольные группы, распространял листовки в 77-м и 79-м году, еще будучи несовершеннолетним.
Да, ну давайте перейдем к событиям последних 2 дней. Расскажите нам более подробно о том, как и при каких обстоятельствах состоялся диалог с сотрудниками психиатрической больницы, о котором вы сообщили вот 2 дня назад.
Ну, звонок был во вторник утром. Звонят на мобильный телефон, который, в общем-то, не знает никто. Он зарегистрирован вообще на другого человека, но знает только узкий круг там моих друзей и знакомых, скажем, этот телефон. Вот. Мы, говорят, из психоневрологического диспансера, знаете, что вы стоите на учете. Я говорю, я не знаю, что я стою на учете. Я был там в советское время и как бы с 88-го года с психиатрами не общался, меня никто не беспокоил. Вы стоите на учете, вы должны прийти к нам. Я говорю, во-первых, скажите, как вы узнали телефон? Это не важно. По интернету нашли, говорю, в интернете его нет. Ну, узнали, это вас это не касается, как мы узнали телефон. Вот. Я говорю, приходить не буду, надо присылать и повестку, где вы живете сейчас. Ну, говорю, вы знаете адрес, вот, раз вы узнали там по интернету телефон, то я думаю, легко узнать адрес прописки. Да нет, вы там уже не живете. То есть они уже знают, что я уже не живу по месту прописки. Вот, вы должны к нам прийти. Вы что не придумали, вас привезем с полицией тогда. Вот, потому что мы вас ищем уже несколько лет, как она сказала. Эта женщина представится, она отказалась. Ищем вас с 15-го года, мы вас привезем с полицией, будет принудительный привод, и мы вас поместим в больницу, поскольку вы там социально опасны, как она говорит. Я говорю, что моя социальная опасность? Ну, вот приходите, поговорите с врачом, и вот вам тогда все скажут. А вот нет, мы вас положим, и вы будете уже тут до конца своих дней, родственников у вас нет, вас никто не заберет. Вот, поэтому лучше добровольно приезжайте сами и как бы там, это будет лучше для вас.
И что дальше вот с этой историей? То есть вот у вас закончился разговор, и были ли звонки дальше?
Ну, поступали я сказал, я никуда не пойду. В общем, все, он говорит, я вас предупредил, я сделаю вам официальное предупреждение, официальное приглашение без спонсора. Не приходите, будем тогда по-другому с вами как бы там общаться и будем предпринимать уже такие меры полицейского характера, и все, на этом разговор был закончен. Mm-hmm. Вот. Ну, буквально за несколько дней у меня была взломана электронная почта. А вот до этого воскресенья это было, звонок был во вторник, вот воскресенье, значит, была взломана почта, взломана моя страница на Фейсбуке. Я в последнее время, последние несколько лет, составил огромную подборку статей и документов о диссидентах, об истории диссидентского движения, о переходчиках границ, о людях, которые там в посольствах просили убежище, там, ну, занимались какие-то подпольные группы, создавали в советское время, ну и так далее. Очень большой пласт информации был опубликован на сайте «Тайная история». Этот сайт закрыли, то есть он исчез, то есть он заблокирован, по-моему, русским надзором, этот сайт. Вот. Это все произошло в воскресенье. Ну, и во вторник этот звонок. То есть, ну, я думаю, сейчас идет такое очень сильное давление, то есть я у них в разработке. Я думаю, это особенно это последние заплывы в флот.
Да, вот, Олег, я хотел вас спросить вот про мотивы. Вот вы говорите, что, по вашим словам, инициаторами вот таких звонков могут быть российские спецслужбы, крымские спецслужбы, если быть точным.
Ну, естественно, вот, потому что они знают этот телефон, они его прослушивают, то есть там за мной вот уже в последнее время наружка ходит, ну, как бы открыто. Вот, я вот там, допустим, прихожу на кладбище к родителям там, на могилу навещать, подъезжает машина, там никого нет, они мне прям стоят, фотографируют, там, как бы там ведут наблюдение, вот, как бы телефон слушается, все, вот, и они угодены, не угоден своей там по украинской позиции, не угоден, потому что занимаюсь, возможно, вот этими диссидентскими, историей диссидентства занимаюсь, вот.
А вот связывали ли вы вот ваши заплывы, они нередко, вот вы их посвящаете и вот памяти жертв депортации крымских татар, и воинам УПА, и заключенным, политзаключенным Советского Союза, диссидентам, то есть, может быть, где-то здесь вы проводите какие-то параллели, или вообще с чем вы связываете то, что...
Последняя вот ихняя активность ко мне, вот эта нездоровая активность, это связано вот с последними заплывами в поддержку крымских татар. Вот. Потому что когда был, вот первый заплыв был в холодной воде 20 апреля прошлого 2019 года, я проплыл километр в холодной воде в бухте. После этого на спасательную станцию Ушаковая Балка, значит, приезжали сотрудники ФСБ, вот, и расспрашивали, что за пловец. Я там всегда тренировался в Ушаковой Балке. Вот, ну, вопросы задавали в отношении меня. И там потом уже, они даже установили камеры наблюдения, если кто-то будет плавать, какие-то флаги будут там татарские, украинские или что-то, как бы, ну, принимать меры и задерживать. Вот. Потом, когда летом я собирался делать заплыв в поддержку крымско-татарского народа, вот, годовщине депортации через Черное море, вообще была идея плыть из Ялты в Турцию. Я даже обратился там, в мэрию Ялты, что давайте я сделаю такой заплыв. Занимался деловерсией Дометовым. Сейдометов, деловерсией Дометов, он из мэрии Ялты, помощник мэра. Вот, он крымский татарин, со мной работает вот, в российской администрации. Они поддержали эту идею. Вот что самое интересное, мне рассказывал Сейдометов в августе. Идею даже поддержал Руслан Бальбек. Вот, звонят... надо согласовывать с пограничниками, звонят пограничникам Симферополя, они на совещании Рескомнадзора Симферополя. Те говорят, мы не можем этот вопрос решить, давайте мы сейчас свяжемся с Москвой. Звонят в Москву, и когда говорят мою фамилию, он говорит, ну что, идиоты, говорит, вы с кем связались там? Человек наш враг, да мы после этого сунется, мы его расстреляем, генерал погранвойск сказал.
Олег, давайте, вот, давайте послушаем, у нас есть звонок в прямом эфире, может быть, вот слушатель хочет вот, высказаться по поводу, возможно, вашей истории, которая развивается последние два дня. Вы в прямом эфире, представьтесь и задайте свой вопрос или прокомментируйте наш эфир.
Здравствуйте. Здравствуйте, это Александр из Москвы. Во-первых, спасибо за средние волны на ССО 48. Нас до Москвы добивает.
Отлично.
Но хотел бы человеку пожелать удачи и вот спросить, какие его действия будут. Вот, ну, потому что нас это негодяи способны гадости делать. А какие его будут противодействия вот этим гадостям, которые собираются нас негодяи делать.
А
и
вот
самое
вы...
главное, будет ли... Да.
Вы вот нас дальше слушайте, мы поговорим о том, что Олег будет делать дальше, и что, как эта история будет развиваться. Ну, по крайней мере, что он планирует делать дальше. Спасибо, что нас слушаете. Да, вот, Олег, немножко уже забегая наперед и отвечая на вопрос, в том числе нашего радиослушателя, давайте поговорим о письме Владимиру Зеленскому, которое вы вчера отправили. Когда вообще возникла идея, вернее, даже не идея, а когда решение возникло покинуть Крым уже, вот оно сформировалось у вас, вот такой окончательно?
Ну, сформировалось буквально вот в последнее время, вот последнюю там неделю, скажем так, да, прошедшую, потому что я уже не вижу смысла своего нахождения здесь. Во-первых, я нахожусь под, как вы сами видите, под пристальным вниманием российских спецслужб. В любой момент меня могут арестовать, там, отправить в психушку, там, подбросить наркотики, там, оружие. Вот как произошло с Олегом Приходько. Потому что сейчас в России уже практически 37-й год. Если человека, пенсионера, арестовывают по бредовому обвинению в попытке взорвать Сакский горсовет. Но, вы извините, в советское время такого не было. 70-80-е годы. Там людей если арестовали, но грубо говоря, за дело, там за какие-то листовки, за какие-то выступления, за какие-то конкретные поступки. Но никто не вешал там терроризм и то, что они вот, как они поступили с Олегом Приходько, и поэтому вот в моем случае тут вполне может быть, потому что им надо кого-то сажать, им нужно сейчас готовить людей, видимо, на новые обмены, вот им эти, очень выгодно россиянам менять людей. Вот, менять заключенных. И, ну, вот я думаю, я обратился к Зеленскому, чтобы он помог мне выехать, чтобы как-то проконтролировать. Я думаю, в ближайшее время я сейчас попытаюсь выехать из Крыма на материковую Украину. Вот, попытаюсь. Как это будет происходить, я не знаю, потому что вот ноябрь-декабрь ездил в Украину, вот когда в Украину ездил, и меня вот держат постоянно по
несколько часов,
часу, по полтора. Mm-hmm. Да, они отбирают, начинают смотреть паспорт, потом там, как, когда вы родились, там спрашивают все, потом паспорт забирают, говорят, садитесь в машину. Вот, мы на машине ехали, причем это грубо, жестко было, так садитесь в машину, подходят автоматчики, окружают машину, чтобы никто не... У нас 4 человека было в машине, чтобы никто не вышел, куда-то созваниваются, потом только уже паспорт отдают, и уже можно следовать дальше.
Угу. Олег, большое спасибо, что вы включились к нам в эфир. Мы будем следить за тем, как будут развиваться события вот вашей истории. Надеемся, что вы благополучно покинете территорию Крыма. И вот резюмируя наш разговор с Олегом Софьяником, нужно отметить, что накануне, вчера, мы отправили информационный запрос в Севастопольскую психиатрическую больницу, откуда, как вот говорит Олег Софьяник, ему поступают звонки. Запрос мы отправили на имя главврача с просьбой прокомментировать эту историю, которую мы обсуждали с Олегом Софьяником. В частности, мы спросили у сотрудников больницы, знают ли они о заявлении Олега Софьяника по поводу его вызова на прием в психиатрическую больницу, и в связи с чем и на каких основаниях сотрудники больницы пытаются вызвать Олега Софьяника на прием. Мы пока что не получили ответа, но как только он придет, если он придет, мы обязательно опубликуем его, скорее всего, в формате новости у нас на сайте, поэтому не забывайте нас читать, в том числе на сайте Крым Реалии. А дальше, продолжая наш эфир, важно, наверное, поговорить о том, что как устроены, вот для понимания, в том числе для наших радиослушателей, о том, как устроены психиатрические больницы в Крыму в настоящее время, в сегодняшнее время, и что происходит с человеком, который туда попадает. Нам рассказал накануне заместитель председателя Меджлиса Эльми Умеров в 2016 году, я напомню, против него возбудили уголовное дело по якобы обвинению в сепаратизме, в итоге приговорили к реальному сроку в виде 2 лет лет колонии поселения, и в том же году, в 2016 году, Умерова насильно поместили в психиатрическую больницу Симферополя для проведения судебно-психиатрической экспертизы. В больнице Умеров провел почти месяц и свой опыт в итоге назвал, цитирую, «одной большой пыткой». И сейчас он, как известно, на свободе, ему не пришлось отбывать, к счастью, заключение. Реальный срок, которому его приговорили, его обменяли вместе с еще одним зампредседателем Меджлиса Ахтемом Чайгозом. Давайте послушаем, что рассказывает Ильми Умеров про свой опыт пребывания в психиатрической больнице.
Статья, которую мне инкриминировали, не предусматривает прохождение психиатрической экспертизы. Поэтому я отказывался, и меня через суд в принудительном порядке поместили в психиатрическую клинику. Каких-либо лечебных действий или попыток введения каких-либо препаратов любым путем такого не было. Пищу и воду я принимал только ту, которую приносили из дома. Но условия, в которых я находился, просто ужасные. 21 день пребывания в этой клинике я, конечно, расцениваю как попытка воздействовать на мои взгляды, на мою волю и вообще попытка воздействовать на человека. После того, как этот срок закончился, я журналистам давал интервью, я говорил, что это как одна большая пытка. А что касается карательной психиатрии, в прямом смысле, наверное, не было, но попытка влиять на волю человека однозначно присутствует. Два примера только лишь приведу. Представьте себе лето, Крым, с 18 августа по 7 сентября. Это очень жаркий период. Я находился в этом отделении закрытого типа. Не закрыт контакт с больными. Любой из них в любое время может к тебе подойти или приставать с разговорами. И даже ночью, когда просыпаешься, и над тобой стоит душевно больной человек, склонившись, это жутко было. Пользование туалетом для меня было невозможно, потому что туалет на 3 места, без перегородок, с одним умывальником, и этот умывальник на 100 человек один. Постоянно в нем тусуется 10-15 человек. Через 5 дней у меня случился обморок, и заведующий отделением, сжалившись надо мной, дал мне ключ от служебного туалета. 21 день я не пользовался душем, потому что в душ пойти тоже невозможно. Комната без дверей. Каждый, кто хочет, тот заглядывает или становится рядом, тоже пытается пользоваться этим душем. Душ назвать его трудно. Это кусочек шланги торчит из стенки. С нее течет теплая вода.
Это был рассказ Ильми Умерова, заместителя председателя главы Меджлиса, заместителя главы Меджлиса Крымско-Татарского народа. Он рассказывал о том, о своем опыте пребывания в психиатрической больнице в Симферополе. И в этой же больнице уже несколько лет подряд проходят психиатрическую экспертизу фигуранты дела Хизбут Тахрир. Сами фигуранты этого дела заявляют о том, что их насильно заставляют проходить эту судебно-психиатрическую экспертизу. Адвокаты также об этом говорят, и даже вот говорят о том, что это в какой-то степени возрождение карательной психиатрии. Давайте послушаем адвоката Айдера Азаматова, который, ну, собственно, аргументирует эту позицию.
С моей точки зрения, это, во-первых, нарушение права человека на добровольное прохождение обследования в таких учреждениях. Нет обязанности у обвиняемого проходить такие обследования. То есть, если он считает необходимым или дает добровольное согласие, он проходит. А если нет, то его, по сути, нельзя заставить это сделать. Но следственные органы объясняют это тем, что якобы вот невозможно установить его обвиняемость, и поэтому мы его направляем на медицинское свидетельствование. Но в первую очередь, самое главное, в корне это нарушение права и нарушение чести и достоинства. То есть, направляя его на медицинское свидетельствование, человека представляют неким возможным, значит, лицом, у которого имеется возможное заболевание. Нельзя его направлять на медицинское свидетельство лишь по причине того, что он молчит и вот невозможно установить. Это также оскорбляет честь и достоинство человека. Есть различные методы. Это обжалование постановления о направлении лица на медицинское освидетельствование. Мы в протоколах указываем, что это является оскорблением чести и достоинства. Конечно, в национальных судах, местных судах суды на это закрывают глаза и говорят, что нет никаких нарушений, не установлено. Но это в основном потом будет аккумулироваться и в последующем дополняться к тем жалобам в Европейский суд по правам человека, которые поданы или будут подаваться.
Это был Айдар Заматов, адвокат, который рассказал о том, почему он считает прохождение судебно-психиатрической экспертизы своих подзащитных незаконной. Аргументировал свою позицию. И с нами на связи Александр Подробенек, российский журналист, правозащитник, советский диссидент. Александр, здравствуйте.
Доброе утро.
Мы сегодня обсуждаем в эфире ситуацию вокруг Олега Софьяника, крымского диссидента, советского диссидента, крымчанина, спортсмена. В общем, последние два дня ситуация с ним следующая. Его, вот по словам Олега, его вызывают в психиатрическую больницу для того, чтобы там обследовать, и сам Олег говорит о том, что такие вот звонки и вызовы в больницу, ну, инициированы местными спецслужбами. Как вот вы считаете, о чем может говорить вот такая ситуация вот с Олегом? И насколько я знаю, даже вы знакомы с ним во времена еще, по временам диссидентского движения.
Да, я знаком с Олегом Софьяником, он работал у нас общественным корреспондентом в газете «Экспрессоника» во времена перестройки. А о чем это может свидетельствовать? Это совершенно определенно свидетельствует о том, что в Крыму предпринимается попытка возрождения карательной психиатрии. Я не скажу, что она возрождается как система в России, в Крыму в частности, но тот факт, что ему после 30 лет молчания, да, 30 лет психиатры его не беспокоили с 88 года, когда его сажали в психиатрические больницы за диссидентскую деятельность. И вот через 30 лет молчания, значит, они звонят и требуют, чтобы он пришел и с угрозами, что если не придет, то его приведут в полицию, он останется здесь навсегда, что у него нет родных, о нем никто не позаботится и так далее. В общем, это угрозы. Хотя, с другой стороны, нельзя совершенно определенно точно сказать, что это звонили именно из психиатрического диспансера в Севастополе. Потому что позвонить может кто угодно, может позвонить оперативник ФСБ. Они любят разыгрывать такие вещи. Но, с другой стороны, это тревожный звонок. Общество должно насторожиться и подумать о том, что последствия могут быть тяжелые.
А вот в России, вот в современной России, есть ли примеры, подобные примеры, когда спецслужбы начинают, вот возвращаются к практике использования в качестве давления, в том числе вот такого инструмента, как психиатрические больницы?
Я бы сказал так, что существуют такие попытки со стороны спецслужб. Ситуация не такая однозначная, какая она была в Советском Союзе. Вот на примере дела того же Ильи Умерова, да, которого мы сейчас слышали, совершенно очевидно, что спецслужбы пытались испробовать такой вариант, как психиатрическое использование против него, использование психиатрии. И это не получилось, и врачи-психиатры не пошли на поводу у карательных органов. И такая же ситуация бывает в других случаях. Спецслужбы, следователи пытаются попробовать вот таким способом нажать на обвиняемого или запугать его, или действительно пустить по таким рельсам дело. Вот. Но пока это не получается. И психиатры, в общем, пока еще держатся и не идут на поводу у следователей. Но ситуация в стране постепенно ухудшается, возрождаются советские методы управления, советская карательная политика, и вполне можно ожидать, что в конце концов найдутся такие психиатры, которые пойдут на уступки им, а потом страх одолеет всем сообществом, и люди будут бояться перечить органы следствия.
Александр, у нас есть небольшой кусочек из интервью Владимира Буковского, диссидента, который он давал «Голосу Америки». Он там вот проводит параллели между советскими временами и современной Россией. Ну, как современный, там он упоминает 2008 год, и в том числе «Болотное дело». Давайте послушаем и продолжим разговор.
Ну, что же вы хотите, чтобы я сказал? Ну, конечно, преследование людей, демонстрация, безобразие. Естественно, что я осуждаю.
А дежавю есть?
А, ну, конечно, ну да. Тем более там одного признали невменяемым, так это уже полное дежавю.
Вот
я
это...
посмотрел, у него диагноз вялотекущая шизофрения. Был такой профессор Сневневский, который мне в свое время ставил такой диагноз. И потом этот диагноз был осужден, и он нигде в мире не применяется. Это, он действительно дурацкий. Там, идея у него была в том, что есть форма шизофрении, которая никому не понятна, незаметна, кроме вот Снежневского и его учеников, да? Вот так вроде нормальный человек, а вот Снежневский своим глазом видит, что у него шизофрения развивается.
То есть это болезнь специфическая для России?
Да, это болезнь очень удобная для КГБ. И вот все там советские там годы, они использовали именно вялотекущую шизофрению. Потом они изменились, у них было изменение законодательства, связанное с психиатрией, и как бы старое они все это закончили, и изменилась и диагностика, и прочее. И вдруг появляется человек с диагнозом вялотекущая шизофрения, но это просто как все равно на машине времени, да, нас перенесло. Его все, этот диагноз осудили во всем мире, его не признают как диагноз.
Александр, вот послушали мы уже у покойного Владимира Буковского фрагмент интервью его. Вы для себя видите вот эти параллели, если резюмировать?
Ну, параллели, конечно, существуют. И дело Косенко, о котором говорил Володя Буковский, оно в этом смысле довольно характерно. Дело в том, что он действительно не вполне здоровый человек. Он раньше лечился, он состоял на учете. Ну, болезнь как болезнь. Однако, когда это пытаются использовать с целью политического давления, с целью репрессии, то невольно возникает параллель с тем, что было раньше. Видите ли, они сейчас не сказать, чтобы они пытаются прямо применить со всей жесткостью эти механизмы. Но там, где есть какой-то повод это использовать... Следствие прилагает все старания для того, чтобы вот не упустить такой повод использовать психиатрию в своих репрессивных целях. Но пока у них это не очень получается, но если усилия эти будут продолжаться, то, конечно, эта система возродится.
Александр, большое спасибо вам за включение. Это был Александр Подробинек, российский журналист, правозащитник, советский диссидент. Говорили мы с ним о истории Олега Софяника, которая вот развивается с этим еще одним советским диссидентом и спортсменом по совместительству крымчанином, коренным севастопольцем. Последние два дня у коллегу 11 февраля, два дня назад, коллегу звонили якобы врачи местной психиатрической больницы и говорили ему, что ему нужно прийти на прием, а если он не придет, то его принудительно туда приведут. Мы будем следить за этой историей, будем ожидать комментариев от, собственно, сотрудников и руководства психиатрической больницы Севастополя. Мы отправили им запрос, я напомню, и если он придет, мы обязательно опубликуем ответ у нас на сайте Крым Реалии. Оставайтесь с нами, это утренний эфир Радио Крым Реалии.
В эфире Радио Крым Реалии. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие Радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Go!
переходим опять к новостям. И первая новость. Со следующего года все выпуски все выпускники, прошу прощения, украинских школ будут сдавать внешние независимые оценивания по математике. Так, в Министерстве образования хотят бороться с низким уровнем знаний украинских школьников именно по этому предмету. Сами же выпускники энтузиазма Минобразования не разделяют. Как изменится ВНО по математике в 2021 году, и действительно ли гуманитариям будет труднее поступить в ВУЗ, разбирались журналисты Радио Свобода. С 2021 года ВНО будет состоять из двух уровней: стандартного и профильного. Для тех, кто не собирается использовать математику для поступления, будет достаточно решить 28 заданий стандартного уровня. Ничего себе, 28 заданий. Оценку потом переведут в 12-бальную шкалу и переведут в аттестат. Это я просто как гуманитарий, я не любил математику. Для таких абитуриентов ВНО по математике не должно повлиять на вступление. По факту эта оценка будет лишь станет частью суммирующей оценки обучения в школе.
И тут Тарас уже признался, в камин-аут сделал, что он гуманитарий. Конечно же, и я тут не исключение. А какая у тебя оценка была по математике? Но ты знал вообще?
Или до какого?
В эфире. Я, например, с 6 или 7 класса у меня были сильно большие проблемы с математикой, несмотря на то, что моя бабушка
давай по
старалась со мной
системе.
Заниматься, я просто забросила.
У меня была тройка по 5-бальной системе. По 12-бальной не скажу.
Вот я шестерочку где-то была, но я, честно тебе скажу, что знания вообще просто... То есть для меня это была мука. Я писала какие-то стихи, сидела на математике. И на самом деле тут понятное дело, что и как раз к чему пришли в образовательной системе Украины, что и говорят о том эксперты, из-за того, что низкие требования в школах, да, к знанию предметов, из-за этого очень большая, то есть очень мало выпускников украинских школ в Украине знают математику хоть на каком-то, знаешь, достаточном уровне. А это вообще нужная штука. То есть если ты гуманитарий, это не значит, что ты не должен ничего знать, никак разбираться. То есть, с одной стороны, мы с тобой можем выдохнуть, потому что нас с тобой это не касается. Вот.
Давай уже дойдем до того, в чем же разобрались журналисты Радио Свободы.
С другой стороны, да, это... давай читать то, что написано, Тарас. Давай читать то, что написано.
Да, для тех, кому математика необходима для поступления, выполнят еще 6 заданий. Это уже профильный уровень. Новость об обязательном математическом тестировании неоднозначно восприняли как ученики, так и родители и учителя. Давайте послушаем фрагмент комментариев из соцсетей.
Незрозуміло, чому всіх під одну гребінку гребуть. Є ж, напевно, багато людей, що мають творчий, а не математичний склад розуму.
Гуманітарій покинув чат.
І насправді це дуже нерозумно. Дальше у кар'єрі математика не для всіх потрібна.
Повний бред, а що за нього платити, треба кучу денег.
Есть исследование международной программы по оценке достижения учеников в образовании ПИСА, и там утверждают, что 36% украинских учащихся не знают математику даже на базовом уровне. И вот Минобразование Украины утверждают, что такие цифры для них не неожиданность, а обязательное ВНО, то есть внешне независимое оценивание, должно такую проблему решить. И вот сооснователь платформы онлайн-курсов Прометеус Иван Перемаченко считает, что завышение требований действительно должно повысить качество образования.
Є відомий принцип. Чим вищі стандарти, тим вищі результати навчання. Да? Тобто це аксіома, яка вже багато разів перевірена на міжнародному рівні. Тому доволі логічно зробити гіпотезу, що якщо ЗНО з математики стане обов'язковим, поступово знання учнів підвищиться.
У критиков инициативы свой взгляд на такое ноу-хау. Учитель математики Дмитрий Номеровский считает, что такая инициатива может, наоборот, ухудшить ситуацию в украинских реалиях. Давайте послушаем.
Рівень ЗНО з математики обов'язково ця складова, оцей рівень стандартно, неодмінно буде падати. Бо оскільки ми залучаємо більшу кількість школярів, це неодмінно призведе до того, що складачі цих завдань мають спрощувати ці завдання.
Сторонники обязательного ВНО по математике согласны, что такой вариант не исключен, однако они видят решение проблемы именно в таком способе. Вот сооснователь платформы онлайн-курсов Прометеус Иван Примаченко все-таки настаивает на необходимости эксперимента.
Ми маємо боротися з проблемою, а не з її наслідками. Да? Тобто наслідки, що там велика кількість людей може не скласти базовий навіть рівень з математики, це наслідки. А причина – це рівень викладання математики в школах. Тому якщо ми побачимо, це поки та гіпотеза, да, що багато хто не скласть, нам потрібно це не спрощувати ЗНО, нам потрібно підсилювати наші зусилля по покращенню власне викладання математики в школах.
А с нами на связи сейчас Олег Охредько, аналитик Центра гражданского просвещения Альменда. Олег, приветствуем вас в нашем эфире.
Добрый день.
Мы бы хотели, знаете, вот мы разбираемся теперь в этой теме, благодаря нашим коллегам, которые сделали материал вот об этом вот обязательном ЗНО, да, уже через полтора года, в принципе, украинские школьники, украинские выпускники должны будут в том числе сдавать математику, несмотря на то, что они гуманитарии и прочее, прочее. Украинские эксперты говорят о том, что вот в этом, во всяком случае, материале, который мы сейчас зачитываем, говорят о том, что полтора года, вот с момента старта оглашения этой информации, достаточно для того, чтобы к базовому уровню школьники подтянули математику. Что скажете вы, да, и тем более в контексте того, вот крымских учеников, крымских выпускников школ, которые дистанционно заканчивают образование в школах, тем более, да, как вот им быть, как-то может это, ну, может быть, усложнить им ситуацию с тем, что получить на украинский вот школьный аттестат перед поступлением в вузы?
Ну, давайте, во-первых, это знаменитый спор физиков и лириков, который длится уже, наверное, не одно столетие. И чем больше происходит расхождение между точными науками и гуманитарными, тем сильнее этот спор. Если вспомнить знаменитого Ньютона, то основным своим трудом жизни он считал работу по истории. Философ Декарт и знаменитая теорема. Поэтому этот спор был, есть и будет продолжаться. Вернемся же к ситуации, которая у нас склалась с крымскими выпускниками и выпускницами. Первое. На сегодня, в этом году, ЗНО возможно сдавать не обязательно математику. Это раз. Второе. Те, кто будет иметь возможность сдавать, может сдавать на русском языке. То же самое, я думаю, сохранится и в следующем году. Потому что основная проблема, которая существует, это терминология. Ну, например, производная – это профитно, и ряд других еще терминов, которые будет довольно-таки иногда сложно сразу перевести. Поэтому я не думаю, что это будет сильно большая проблема. Кроме того, на сегодняшний день украинские учителя, методисты подготовили достаточно много курсов для подготовки дистанционно. Взять хотя бы тот же Prometheus и ряд других образовательных ресурсов, которые имеют уже даже подтвержденные министерством курсы подготовки к ЗНО. Поэтому человек, который действительно хочет подготовиться, для него это, я думаю, не будет сильно большой проблемой.
Угу. Спасибо вам за ваш комментарий, за ваше мнение. Мы больше, конечно же, говорим вот обычно перед экзаменами, перед поступлениями, также в том числе с Олегом Охредько в наших эфирах для крымских абитуриентов. Но сейчас мы продолжим немного рассказывать и об этом вот обязательном, значит, ЗНО по математике, потому что некоторые украинские ученики опасаются, что плохо сданный математический тест снизит их шансы на поступление и на гуманитарные специальности. И вот сторонники введения математического теста утверждают, что полтора года после объявления тестов достаточно для подтягивания математики до базового уровня. Но и не стоит забывать, что ВНО – это рейтинговая система, и в зависимости от того, как ученики напишут тесты, будет определяться минимальный проходной балл.
Во втором профильном уровне, который понадобится тем, кто пойдет, планирует и планирует попасть на факультеты точных наук, тоже есть проблемы. Учитель математики Дмитрий Номировский утверждает, что 6 заданий слишком мало для адекватного оценивания знаний ученика. И давайте послушаем, что он говорит по этому поводу.
Оці два рівні, вони в значній степені збігаються. Відмінність в них полягає лише в 6 завданнях, але з моєї точки зору абсолютно очевидно, що маючи лише 6 завдань, по яких відрізняються ці два тести, не можна адекватно не оцінити тих школярів, для яких математика є пріоритетною, ні охопити всю шкільну програму.
Некоторые студенты уверяют, математика нужна всем, как условным технарям, так и условным гуманитариям. Студентка Валерия Кофтун учится на гуманитарной специальности в управлении медиа в Лондонской школе экономики. И вот что она говорит по этому поводу. Давайте слушать.
На першому семестрі в нас був повноцінний курс статистики. Це був сюрприз для багатьох студентів, оскільки ми вважали, що ми гуманітарії, нам не потрібна математика. А на першому курсі нам одразу сказали, ви будете рахувати, будете вчити формули. Спочатку теж, як і всі студенти, була дуже засмучена тим, що мені, гуманітарію, яка вже років 5 чи то навіть більше, не користувалася математикою. І для мене, як і будь-якого журналіста, коли справа доходила до цифр, я завжди починала нервувати. Але після цього курсу і після іспиту я зрозуміла, що насправді не все так погано, як ми собі малюємо, і взагалі диференціації на гуманітарії, математики – це щось вигадане.
Ну вот, собственно, такие мнения экспертов. Вы видите, что есть истории успеха, что называется, да, когда на самом деле и гуманитарии тоже могут знать на базовом уровне математику.
А ты как считаешь?
Ну, я согласна с экспертами, что так и есть.
Нет, вот
я когда-то
Кофтун
осмелюсь
говорит...
и пройду этот базовый тест, и, в общем-то, пройду это обучение, когда будет больше свободного времени. Но мне, правда, кажется, что это должно быть, и это ненормально. То есть, если есть какие-то обязательные предметы, которые в школе должны пройти, в принципе, все ученики, кто-то лучше это сделает, кто-то где-то хуже, кто-то средний, да, то, в принципе, это, ну, это нормально. Не может быть уроки, которые ты вообще там не знаешь, не понимаешь и прочее. Вот это вот ненормальная история.
Ну вот я о том же хотел сказать, что меня вызывает вот вопрос, а почему только математика? Насколько я помню и не ошибаюсь, то у нас была какая-то вот статистика, что в прошлом году ВНО сдали плохо не только по математике, то есть был очень низкий уровень по истории,
есть критический
по украинскому
уровень,
языку.
Да, но есть критический уровень, и есть просто ученики, которые вообще математику вот просто не знают, да.
То есть математика у нас вот хуже всех.
Ну, это об этом поговорим подробнее еще в наших эфирах. У нас время заканчивается. Тарас Ибрагимов, Катя Некречи, до встречи.